Отрывок из главы 14 «Деяния апостолов». «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав Слово Господне в Перге, сошли в Атталию. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками». Вот такой отрывок из книги «Деяния апостолов». Ну и чтобы было понятно, о чем речь, да, маленькая справка. Значит, книга «Деяния апостолов», не помню, говорили мы с вами об этом или нет, по преданию написана евангелистом Лукой. То есть он написал Евангелие от Луки и книгу «Деяний» по преданию. Написана она где-то была между, как говорят христианские историки, между 64 и 70 годами и описывает... Как бы книга «Условных деяний» состоит из двух частей. Она описывает события, происходившие в Иерусалимской общине, да, в церкви, в первой части. И во второй части, в большей части, описывает миссионерские путешествия апостола Павла. Значит, действие того отрывочка, который сегодня мы читали, происходит в Листре. Это город в Малой Азии, это на территории современной Турции. Это где-то, если себе представляете вот этот вот выступ турецкий, да, то это юг и ну, примерно посередине, может быть, чуть ближе туда уже в Азию. Да, ну, примерно посередине там на юге, ближе к побережью, но не на самом берегу. Так вот, действие происходит в Листре, в Малой Азии, во время первого миссионерского путешествия Павла. Его первое миссионерское путешествие Павла происходило с 45 по 49 года. Всегда напоминаю, что Иисус в 30-м был распят. Его первое миссионерское в 45-49 года, то есть примерно через 15-20 лет после смерти Иисуса. Значит, еще для справки, все тут в этом отрывке есть многочисленные упоминания разных местностей и населенных пунктов, они все находятся в Малой Азии. Все там они были. Вот. Ну, еще тут, сразу, чтобы мы понимали, есть упоминание пресвитеров. Пресвитер – это в переводе с греческого языка старейшина. Ну, в современных, в христианских церквях под пресвитерами обычно подразумевают священников. Да, когда говорят пресвитеры церкви, подразумевают священников. Ну, а в христианских церквах, как вы знаете, есть конфессии, в которых священники рукополагаются, то есть им передается вот это возложение рук, начиная от апостолов, да, там, не случайно определяют истинность церкви через апостольскую преемственность. То есть, если вот это вот возложение рук не прерывалось от самих апостолов. Да, например, православная церковь, католическая церковь. Вот есть церкви, где этой преемственности нет. Ну, например, говорят про лютеран, говорят, что там нет такой преемственности. Ну, спорят, да, больше спорят. Вот, а есть вообще пресвитерианская церковь, например, да, христианская, где избирают, там нет никакого рукоположения, там вот как бы, пресвитеров избирают. Да. То есть в различных христианских деноминациях решается вопрос по-разному, но в основных, то есть в православной, католической, там вот есть этот вопрос с рукоположением.
Павел обратился через сколько лет после смерти?
Где-то он скоро обратился, сейчас я точно не помню, но через ну, через несколько лет, скажем так. Да?
То есть, типа, 10 лет был там, у себя.
Если хотите, могу на этот вопрос ответить. Сейчас посмотреть тут, что говорят нам христианские историки. И скажем сразу. Где-то у меня тут должно быть про Павла. Про Павла. Так, давайте посмотрим. Значит,
Павел просто такой интересный персонаж, потому что он же с Иисусом вообще не это самое, не был знаком. Вот, и обратился только после того, как Иисус умер, ему Иисус явился, и он, соответственно, его как бы. А он был фарисеем, который всех там гонял и.
Да. Ну, в общем, его обращение произошло, когда вот первый мученик Стефан, это был, если я не ошибаюсь, где-то 34-й год, так где-то, да? То есть вот примерно в это время. Так, значит, что еще, прежде чем мы начнем этот текст разбирать, вы должны знать, что у этого текста есть начало некоторое, которое нам правильную картину происходящего даст. Значит, когда апостолы, имеется в виду Павел и Варнава, пришли в Листру, да, Листра это был чисто такой языческий город, ну, он принадлежал Римской империи, соответственно, да. И вот там вначале описывается, в начале этой главы, что в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И тотчас встал и начал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И назвали Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение в честь такого случая, что боги сошли, а? Живые. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды, бросившись народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? Мы же такие люди, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. А дальше продолжается. «Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим», и так далее. Интересная история, да? История, вызывающая, не знаю, как у вас, а у меня много вопросов.
Побиение камнями. Просто берут камнями
и бросают.
Бросают, да? Да. Пока не попадут куда-нибудь.
До тех пор, пока не убьют. Да. Угу. Бросают камни.
Камней много надо.
Ну, камней надо много, да.
Одного хватает, если без сучка.
Да. Ну, давайте попробуем понять, что же там все-таки происходило. Потому что у меня, например, возникает вопрос. Почему иудеи вдруг начинают командовать язычниками?
Это очень подозрительно.
Мы же видим, да, что там чисто язычники, да, которые объявляют их Зевсом, Ермием, это как бы, да, собираются устраивать жертвоприношения. Павел еле-еле их уговаривает, что мы не боги, идите домой, они расходятся. Да. Павел остается проповедовать, и вдруг из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая умершим. Почему вдруг иудеи командуют язычниками? Значит, язычники
поверили
Павлу из-за совершенного чуда. Но почему они вдруг поверили иудеям, если те никаких чудес не совершают, а просто пришли и говорят, а они врут. Да? Почему вдруг язычники начинают побивать Павла камнями, если это чисто иудейская традиция? Да? В Древнем Греции, в Древнем Риме никакого побивания камнями не было принято. Там по-другому разбирались с неугодными людьми. Да? Побивание камнями – это иудаизм. Непонятно, да? Да. Почему Павел себя так странно ведет? Очнувшись?
Прикидывается умершим.
Нет, ну прикидывается умершим, ладно, он там без сознания лежит, все понятно. Камнями, когда закидывают, там особо не поприкидываешься.
Да. Ну,
да. Но когда же ученики собрались около него, Павел встал и пошел в город. Ну представляете, вас толпа народа побила камнями.
Но он хочет показать, что он воскрес. Как ученик.
А вы идете обратно. Ну, вы знаете, показать, что воскрес, у Павла в жизни было много случаев, когда его хотели убить. Ему приходилось бежать, спускаться в корзинах там, с городских стен, ему приходилось, то есть ему много раз приходилось избегать смерти, и нигде он так безрассудно себя не вел, когда вот его побили камнями, а он идет и говорит, вот он я. Давайте, еще раз повторим. Но разве это не риск?
Риск.
Да. Странно, правда?
Дважды же не судили.
Может, не гори.
Значит, дважды не судили. У них было, по закону они должны были забить до смерти, без вариантов. Это было не до... Не до потери сознания, а до смерти. Как бы. Причем тут дважды судили или не судили?
Дважды до смерти.
Дважды до смерти не может быть. Поэтому если не добили, значит обязаны добить. Закон надо исполнять. Ну как нет? Как нет?
В фильмах там, где тоже там, где петля там второй раз, да. Все считается, что...
Нет, ну это уже... Это вы путаете законы немножко и законодательство. Да? У иудеев закон – это закон божественный. Да? Он не человеческий. А законы, когда петля порвалась, это законы людские, которые дают возможность Богу, да, решать вопрос. Если петля порвалась, значит, так было угодно Богу. А у иудеев закон – Бог сказал, этого человека надо убить. Если мы не выполнили работу свою, мы ее обязаны выполнить. Там без вариантов. Это не мы судим, да? Это Бог так решает. Ну, не будем сейчас спорить о нюансах иудейского законодательства. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что немножко все это чудно звучит и непонятно. И нужно нам как бы с этим немножко разобраться. Ну, а что, в общем, разбираться? Все и так ясно. Павел проповедовал тем язычникам, которые интересовались иудаизмом. Всегда и во всех местах, куда бы Павел ни приезжал, он действовал одним и тем же способом. Он шел в синагогу, не в языческие храмы он шел, а он шел в синагогу, находил там людей из язычников, которые еще не успели стать иудеями, и с ними работал. Именно из них он формировал вот эти первые христианские общины. Когда он, как иудей, зная все их, как бы, весь их, ну, он был фарисеем, получившим хорошее образование, знавшим иудаизм, да, он рассказывал о том, что есть путь более совершенный, что можно стать настоящим иудеем, не соблюдая 630 ограничений, соблюдая гораздо меньше. Но это я утрирую, но суть от этого не меняется. И если мы это будем правильно понимать, да, то да, безусловно, язычники вокруг большинство населения было языческое. И не случайно, когда в народе произошло вот это вот исцеление, да, то народ, язычники, ничего не понимая, они говорят: о, боги спустились, давайте будем делать жертвоприношения. Они не были готовы воспринять никакую проповедь про Иисуса Христа. Готовы были кто? Те, кто интересовался иудаизмом. Да, поэтому мы должны понимать, что вот между первым отрывком с провозглашением Павла Богом и между вторым отрывком есть вот эта вот строчечка. Между тем, как они, оставаясь там, учили. То есть прошло время, они были там, они ходили в синагогу, они в синагоге рассказывали, и именно в синагогу пришли некоторые иудеи, да? И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут, и убедили побить камнями. То есть на самом деле кто побивал камнями? Иудеи. Иудеи, которые были в синагоге, которые приняли решение о том, что Павел действительно да, говорит им неправду. Вот тогда все становится на свои места. Да? И мы должны это понимать, читая, да, как создавалась церковь, понимать, что она создавалась на основе иудаизма, но из тех, кто интересовался иудаизмом, но еще не был, вот, ну, как бы, кто еще не стал ортодоксальным иудеем. Да? Хорошо, с этим мы разобрались. Да. Ну, дальше тут еще есть пару вопросов, которые интересные, на мой взгляд. Во-первых, вот тут говорится, да, что Павел, проповедовав Евангелие всему городу, приобретя довольно учеников, обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Интересный такой, да, акцент. Что в Царствие Небесное Божие можно войти только многими скорбями. Не будем сейчас подробно на этом останавливаться, потому что на самом деле под многими скорбями можно понимать все, что угодно. Да? И скорби человеческие, и скорби нечеловеческие. То есть, ну, смотря с какой точки зрения смотреть. Да? Смотреть ли с точки зрения язычников, кому это было обращено, потому что, ну, действительно, Царствие Небесное и оргии, которые были приняты какие-нибудь, да, там в языческой культуре, они действительно несовместимы, да, и для кого-то может быть действительно отказ от оргий каких-нибудь, или от, он представляется скорбями, но я вам просто предлагаю на досуге, может быть, когда-то вернуться к этому отрывку, перечитать и поразмыслить, да, интересно по поводу вот такой вот, что через скорби, да, как это видел, не знаю, Павел ли, или Лука, который это потом записывал, но как бы видел. Меня больше интересует другой момент. В 23 стихе рассказывается о том, что рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Вот вопрос по поводу рукоположения. По какому праву Павел рукополагал пресвитеров для церкви?
А кому было? А кто бы мог, кроме него?
А кто бы мог, кроме него, это интересный вопрос. Да вообще-то мы, конечно, не знаем, кто рукополагал. Может, Варнава рукополагал, потому что тут написано, что они, как бы, да, кто из них, или они вдвоем, немножко непонятно. Но вы знаете, вот вопрос с рукоположением, он очень интересный. Как он описывается в Деянии апостолов. Вообще, рукоположение, оно, это не новозаветное изобретение, это не христианское изобретение, оно присутствует в Ветхом Завете тоже. И если мы посмотрим какой-нибудь отрывок в Ветхом Завете, например, когда Моисей оставляет после себя Иисуса, сына Навина, да, Иисус Навин там был, который потом командовал народом после смерти Моисея, то там мы тоже увидим, да, что там Бог говорит Моисею: возьми человека вот такого, да, возложи на него руку твою, да, и так далее. То есть рукоположение, оно в иудаизме как бы присутствовало. неким образом. Да, но что мы видим в христианской общине? В книге Деяний все начинается с 6 главы, где апостолы рукополагают то, что сегодня называется диаконом в церкви. В 6 главе описывается, как произошел первый конфликт внутри общины верующих. И апостолы сказали, что нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах, выберите из своей среды мужей мудрых, разумных там, и так далее, которые могли бы заниматься, грубо говоря, хозяйственными вопросами. И мы передадим им эту функцию, говоря сегодняшним языком, а мы будем пребывать в молитве, в наставлениях и так далее. И вот были выбраны 7 человек, да, апостолы возложили на них руки, и появились первые рукоположенные, да, в христианской общине.
Рукоположенцы.
Да, первые рукоположенцы. Вот, насколько я знаю христианскую традицию, обычно от этого рукоположения действительно ведется институт диаконии, да, потому что речь шла о том, что действительно нужно пищись о столах, то есть заниматься вопросами не богослужений, а вопросами организации жизни общины. Да. Значит, дальше еще интересней. В главе 8 книги Деяний рассказывается, как один из рукоположенных, Филипп, не знаю, как его назвать, диакон, не диакон, но вот как бы один из рукоположенных, после гонений, когда вот Стефан, первый тоже, как его называют, диакон, но вот он был один из этих рукоположенных, он был побит камнями, церковь рассеялась, слегка там разбежались, и вот Филипп, один из рукоположенных, пошел в Самарию. И в Самарии он начал рассказывать людям про Иисуса Христа, многие люди как бы обратились. Филипп, увидев плоды своей работы, сообщил апостолам о том, что здесь есть многие, кто уверовали в Иисуса Христа. И тогда из Иерусалима пришли в Самарию апостолы, Петр и Иоанн, если я не ошибаюсь, которые начали возлагать руки на вот этих самарян, уверовавших, для того, чтобы они получили дар Святого Духа. Потому что они только крестились, но еще дар Святого Духа не получили. И специально, то есть Филипп не мог передавать им дар Святого Духа через наложение рук. Хотя он был сам рукоположен. Но он выписал апостолов, которые пришли и начали налагать руки для передачи дара Святого Духа. Насколько я знаю, церковь именно оттуда выводит таинство, именно из этого как бы, эпизода берет родначалие, таинство миропомазания. Я не знаю, знаете ли вы про это таинство или нет, но значит, в православии крещение и миропомазание два таинства объединены в одно, а в католической церкви они разделены. Но на самом деле это действительно два разных таинства. Таинство крещения – это как бы вхождение в церковь, очищение от первородного греха и так далее. А таинство миропомазания – это дар Святого Духа. Когда действительно священник там мажет миром и возлагает руки, и как бы на тебя нисходит Святой Дух, после чего человек получает право свидетельствовать. Ну, по христианским как бы, традициям. Причем в католической церкви крещен человек может быть в любом возрасте, а вот передача этого дара Святого Духа, то есть миропомазание, может совершаться только в зрелом возрасте, когда человек осознанно говорит, что да, я хочу получить это таинство, эти дары, и как бы свидетельствовать и так далее. Да, но мы сейчас возвращаемся к первой церкви. Значит, вот интересно, с одной стороны, рукоположение на поставление вот этих первых диаконов, условно говоря, потом рукоположение для передачи даров Святого Духа. Но что происходит дальше? В 9 главе рассказывается про обращение Савла, того самого будущего Павла. Рассказывается о том, как он слепой оказывается в Дамаске, и о том, что в Дамаске есть ученик, один из учеников, ну как бы иудео-христианин по имени Анания, которому Бог говорит, иди по такому-то адресу, найдешь там Савла, исцели его. Анания говорит, я знаю, что он плохой человек, Бог отвечает: не твое дело судить, это мой избранный человек, иди и сделай то, что ты должен сделать. И приходит Анания, возлагает на Савла руки, исцеляет его и передает ему Святого Духа. Хотя нигде в Деяниях не рассказывается о том, что кто-то возлагал руки на Ананию. Но, может быть, об этом как бы забыли упомянуть. Может быть, он действительно, если он был учеником, да, может быть, кто-то на него какие-то руки возлагал, но непонятно, почему Филипп не может передавать дар Святого Духа, Анания может передавать дар Святого Духа. Но дальше еще интереснее. Потому что в следующей главе, в 10, рассказывается о том, как Петр, ревностный иудей, никогда не евший нечистого и никогда не общавшийся с язычниками, по велению Господа оказывается в языческой семье, где он становится свидетелем, как Дух Святой нисходит на язычников без какого-либо возлагания рук. И язычники, вот те, которые окружали Петра, без его участия, без он ничего там на них не возлагает, и вдруг на них нисходит Дух Святой, они начинают говорить во языках, они начинают проповедовать, то есть случается все, что как бы случилось с самими апостолами. Да. Дальше, в 11 главе Деяний, книги Деяний, рассказывается о первом упоминании пресвитеров. И мы понимаем, что пресвитеры в понимании, ну, в том понимании, это были старейшины церкви Иерусалимской, ну, общины. И тогда уже произошло некоторое разделение на апостолов, которые были апостолами, и на пресвитеров, ну, например, брат Иисуса Христа, да, Иаков, он не был апостолом, но он был пресвитером. Да, то есть он был главой, ну, одним из глав этой общины. Да. И рассказывается, что как раз в 11 главе рассказывается, что из Антиохии Варнава и Павел привезли помощь Иерусалимской общине и передали ее пресвитерам этой общины. Дальше еще интереснее.
А? Пожертвование.
Пожертвование, да, помощь. Дальше еще интереснее, потому что в 13 главе, когда рассказывается о том, как антиохийская община посылала Павла и Варнаву вот в первое миссионерское путешествие, рассказывается так. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. То есть мы видим возложение рук, но уже не от апостолов, да? А уже когда члены общины, молясь, да, и возлагают,
то есть, может быть,
возлагают руки.
Возложение рук вкладывался вообще некий выяснился.
Но мы могли бы, мы сейчас говорим о по какому праву Павел рукополагал кого-то, да, там пресвитеров церкви. Можно было бы сказать, что, наверное, Павел получил, да, на каком-то этапе вот все это. Рукоположение считалось действительным. Да? Но дальше есть эпизод, относящийся к более поздним событиям. То есть Павел с 45 по 49 ездил в это путешествие и там всех рукополагал. А в 49-м, в 50-м он приехал в Иерусалим на первый собор церкви, апостольский собор. Потому что в антиохийскую церковь пришли иудеи, которые начали говорить, что нужно обязательно обрезываться, нужно соблюдать все установления, нужно быть полноценными иудеями. И церковь отправила, антиохийская община отправила Варнаву и Павла в Иерусалим, чтобы выяснить все-таки, Нужно язычникам обрезываться, не нужно? Нужно ли соблюдать закон Моисея или не нужно? И вот в конце собора происходят очень интересные вещи. Когда апостолы и пресвитеры церкви принимают решение, что язычникам не надо обрезываться, нужно соблюдать только несколько установлений, они составляют об этом письмо, но не просто передают его Павлу и Варнаве, а делают следующее. Цитата. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, а именно Иуду, называемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями». О чем это говорит? Это говорит только о том, что Павел не был апостолом в то время. И он вообще никем не был. Он был одним из верующих, да, активных, да. Но не был он ни столпом церкви, ни... Кстати, сам Павел об этом говорит в своих посланиях. Вот, например, знаете, как он писал Коринфянам? «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Вот мое защищение против осуждающих меня, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Как интересно Павел понимал апостольство, да? «Если я вас наставил на путь истинный, то я для вас и апостол, да? И имею право».
Что такое апостол?
«Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то есть Петр. Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» – вопрошает Павел. Еще интереснее, в послании к Титу Павел...
Это к римскому императору?
Нет.
А кто Тит?
Ну, это был его помощник, там, Тит. Это одно из последних посланий, уже когда Павел был там в Риме, ждал суда, он писал Титу, и он ему говорит: «Для чего я тебя оставил на Крите?» Спрашивает он Тита. «Для того, чтобы ты прошел по всем церквям и поставил им епископов». По какому праву Павел рукополагал и называл себя апостолом?
Собственному.
По праву любви. Книга Деяний состоит из двух частей. Описание Иерусалимской общины и описание Деяний Павла. Меньшая часть – это Иерусалимская община, большая часть – Деяния Павла, потому что вот действительно община, она сохранилась, как бы, да, и возникла там, первая община действительно в Иерусалиме, но очень скоро центр тяжести перешел в провинции, перешел к язычникам, перешел туда, где церковь строил апостол Павел. И если бы Павел за каждым согласованием, каждого рукоположения
Бегал в Иерусалим,
а он бегал в Иерусалим, вы помните, как он оказался в вузах, в кандалах, как он оказался. Он приехал к братьям в Иерусалим, а ему братья, апостолы, пресвитеры, ему, знаете, что сказали? «Посмотри, сколько иудеев тут уверовали, и все они ревнители закона. А приехал ты скандалист, и что теперь, на нас начнут здесь про нас говорить, что и мы такие же, как ты? Ну-ка иди и быстренько по иудейскому закону очистись, чтобы все видели, что ты настоящий иудей». И Павел пошел в храм и в результате оказался в темнице, потому что начали кричать, что он нарушитель закона, что он якшается с язычниками и так далее. По какому праву? По праву любви. То есть мы видим, что Господь Бог и история разрешили спор двух тенденций и двух подходов к вопросу о соблюдении законов, в частности, о рукоположении. На самом деле, все было ясно с самого начала. Иисуса никто никогда никуда не рукополагал.
Конечно.
Посему, как мы видим, Дух Святой, да, и об этом сказано в частности и в Деяниях апостолов, когда были сюрпризы для Петра, да, он действует так, как хочет, дышит там, где хочет, не сходит на того, на кого хочет. Невзирая на то, иудей, язычник, верующий, неверующий, достиг чего-то, не достиг, имеешь право, не имеешь права. Это и есть свобода любви. Свобода безусловной любви. О которой нам сегодня и поведал очередной отрывок из книги «Деяния».